Привет, меня зовут Василий Гусев, я обладаю статусом Microsoft Most Valuable Professional по специализации Admin Frameworks. По сути, это PowerShell. В этом докладе я хочу рассказать о том, что нового будет в PowerShell версии 2.0. Итак, перед вами план моего сегодняшнего доклада. Вначале я освещу и напомню, что уже есть, чего уже добился PowerShell. Затем поговорю о основных направлениях развития PowerShell 2.0, куда он будет развиваться. После этого я подробно остановлюсь на удаленном выполнении. Remoting – это одна из основных возможностей PowerShell 2.0. Кроме того, я продемонстрирую Remoting в действии. Затем поговорю о фоновых работах Jobs и тоже покажу их в действии. После чего у нас идут транзакции, Windows Presentation Foundation, ранее известный как Avalon, и его применение в PowerShell. После чего события, Eventing и другие нововведения. Ну и в самом конце я расскажу, где можно скачать PowerShell 2.0, текущую версию, чтобы попробовать, и когда ждать окончательного его релиза. Итак, что уже есть? PowerShell существует уже более 2 лет, он достаточно признан, узнаваем, уже мало кто спрашивает, а что это за новое слово, большинство людей знают, что это за язык, очень многие администраторы его давно используют плодотворно. PowerShell используется уже во множестве продуктов Microsoft. Это Windows Server 2008, это Exchange Server 2007, это SQL Server, EIS, System Center Operations Manager, Virtual Machine Manager, Data Protection Manager и недавно добавился Small Business Server 2008. Кроме того, PowerShell поддерживается множеством сторонних производителей. Я перечислил лишь самые известные имена, это Citrix, IBM, Quest Software, VMware, но кроме них еще множество производителей выпускают свои продукты для PowerShell, либо делают в своих продуктах поддержку скриптов PowerShell. Кроме того, в интернете уже поистине безграничное количество скриптов, решений на языке PowerShell. Столкнувшись с какой-либо новой для себя задачей, вы можете просто сделать поиск в Гугле, добавив ключевое слово PowerShell и найти решение в большинстве случаев. Еще существует уже весьма обширное сообщество любителей PowerShell, множество форумов, групп новостей. К сожалению, большинство из них пока на английском языке, но уже появляется и русскоязычная. Сейчас я кратко расскажу о основных 4 направлениях, в которых развивался PowerShell 2.0, а затем по ходу доклада уже остановлюсь подробнее о том, что же было конкретно сделано в этих направлениях. Итак, первое направление – это командная строка плюс графический интерфейс. PowerShell изначально разрабатывался для того, чтобы быть не только средством командной строки и скриптов, но и для того, чтобы являться компонентом приложений с графическим интерфейсом. Хороший пример этого – это, например, Exchange 2007. В PowerShell 2.0 идет дальнейшее развитие в этом направлении. Это улучшенные API для разработчиков, для облегчения им работы по встраиванию PowerShell. И это возможность работы с Windows Presentation Foundation, позволяющим создавать красивые графические интерфейсы с помощью скриптов. Далее, реакция на отзывы сообщества. Группа разработчиков PowerShell является, наверное, одной из самых отзывчивых групп в компании Microsoft. Они прекрасно реагируют на предложения сообщества и пользователей и очень много делают для того, чтобы улучшить жизнь этих пользователей. то есть нас. В PowerShell 2.0 будут, благодаря запросам сообщества, будет сделано очень много улучшений языка, подстройка самого движка PowerShell в плане ускорения его работы, будет добавлено множество командлетов и сделано множество улучшений старых командлетов. Скрипты. Скрипты должны быть легко использовать, безопасно выполнять, удобно делиться и легко поддерживать. Что-то из этой области уже было достигнуто в PowerShell 1.0, а в 2.0 все будет еще лучше. Ну и последнее – это Universal Code Execution Модель, то есть модель универсального выполнения кода, когда один и тот же кусок кода, скрипт, команду можно выполнить множеством разных способов. Например, интерактивно или в фоне на одном или множестве компьютеров, в локальной сети или через интернет с какими-то ограничениями, либо без них, используя разовое или постоянное подключение под текущими или специально указанными учетными данными, по команде пользователя, либо по какому-то событию в операционной системе. Итак, что же такое PowerShell Remoting? Это не просто сессия Telnet, в которой запущен PowerShell, как могло бы показаться. Это гораздо более сложная система с поистине огромными возможностями. Но, к сожалению, хотя Remoting является одной из самых ожидаемых возможностей PowerShell 2.0, пока в стадии Community Technology Preview 2 он работает только на операционных системах Windows Vista или Windows Server 2008. К релизу PowerShell 2.0 он будет работать и на XP, и на 2003 Windows. Кроме того, кроме самого PowerShell 2.0, необходим еще Windows Remote Management 2.0 Community Technology Preview. Это обновление для Windows, которое тоже находится пока в стадии Community Technology Preview и, скорее всего, будет запущено в релиз либо одновременно с PowerShell 2.0, либо немного раньше него. Именно на Windows Remote Management и основаны большинство возможностей ремотинга и jobs, работ фоновых. Так что, я думаю, стоит ознакомиться с тем, что же такое WinRM. WinRM – это реализация открытого стандарта WS Management для Windows. Сам стандарт является кроссплатформенным, и любые другие операционные системы, кроме Windows, также могут применять его и создавать свои решения на его базе. В Windows реализации WinRM добавлены также некоторые дополнительные возможности. Это Remote Shell WinRS, позволяющий выполнять обычные команды на удаленном компьютере, ну, что-то вроде CMD.exe, с возможностью удаленного выполнения. И возможность шифрования без использования сертификатов, то есть без необходимости поднятия Certificate Services и тому подобного. Кроме того, WinRM работает по протоколам HTTP или HTTPS. Это весьма ценная возможность, так как не требует открытия дополнительных портов на фаерволах. Порты 80 и 443 для HTTPS уже открыты и используются для других задач в большинстве организаций. И теперь их можно будет использовать и для Windows Remote Management. Также это дает возможность работы через прокси-сервер, что тоже зачастую весьма актуально. Ну и в дополнение WinRM передает все свои данные в формате XML. Для полного понимания концепции PowerShell Remoting необходимо знание еще одного важного термина. Это Run Space, пространство выполнения. Каждый раз, когда мы запускаем обычный сеанс PowerShell.exe, Мы выполняем наши команды, назначаем переменные, добавляем оснастки и выполняем команды из них. И все это происходит в рамках одного пространства. Именно это пространство и называется Run Space. В PowerShell 2.0 мы можем создавать дополнительные пространства за пределами PowerShell Exe. В этих пространствах точно так же можно запускать команды, добавлять оснастки, назначать переменные. Вот только все это уже будет происходить отдельно друг от друга. То есть каждое пространство отделено от другого. Хотя и возможно, безусловно, воздействовать из одного пространства на другое. Точно так же такие же пространства можно создавать не только на локальном компьютере, а и на удаленном компьютере. Это все благодаря WinRAM. В каждом таком пространстве существует свой отдельный набор переменных, командлетов, функций. Пространству можно применить ограничения. В пространство можно добавлять свои оснастки, снапынсы. Теперь перейдем к настройке ремонтинг. По умолчанию Windows Remote Management в системах Windows, естественно, отключен. И для его настройки следует произвести немало действий, которые авторы PowerShell несколько упростили для нас, написав скрипт configure ws main ps1. Этот скрипт находится в домашней папке PowerShell, и его можно выполнить с помощью строки, которую я показал на слайде. Этот скрипт настроит Remote Management для работы с настройками по умолчанию. Умолчание у нас, естественно, не разрешают всем подряд подключаться к нашим компьютерам. Подключения разрешены только тем, кто и так обладает административными полномочиями на компьютере, то есть администратором компьютера. Разумеется, в пределах домена разрешено подключаться к другим компьютерам людям, имеющим права администратора домена, например. При необходимости подключения к системе в другом домене или рабочей группе WinRAM должен получить особое разрешение на то, что ему дозволено передавать этой удаленной системе ваши учетные данные, которые вы укажете в командной строке. Для этого, опять же, нужно выполнить команду WinRAM s winrm slash config slash client trusted hosts равно и в кавычках поместить имя сервера, которому вы доверяете, которому вы хотите подключиться. Ну и разумеется, можно указать там же просто звездочку и разрешить подключение ко всем серверам, передачу учетных данных на любые сервера, которые вы захотите. Если возникли проблемы при настройке ремонтинга, стоит почитать разделы справки About Remote FAQ, About Remote Requirements и About Remote Troubleshooting. В этих разделах изложено множество стандартных классических проблем, с которыми вы можете столкнуться, и, собственно, пути их решения. Ну и теперь самое интересное – это демонстрация PowerShell Remoting в действии. Самое первое действие, которое нам необходимо сделать, это, собственно, настроить WinRAM. Для этого нам надо вызвать скрипт, подготовленный разработчиками PowerShell, который находится в домашней папке Windows PowerShell. Эта папка обозначается переменной ps home. Сам скрипт называется configure ws main. ps1. Запускаем. Вполне самостоятельно скрипт настроил нашу систему и открыл порты 80 и 443 на системе для подключений WinRAM. Естественно, только для авторизованных. Ну и попробуем выполнить команду на каком-нибудь другом компьютере, настроенном аналогичным образом. Для этого используем Kmandlet invoke command и в качестве computer name для него указываем имя другого компьютера. В моем случае все компьютеры находятся в одном домене, так что никаких дополнительных учетных данных мне указывать не надо, так как сам я залогинен под пользователем с правами администратора домена. Так что я просто указываю имя компьютера и команду. Ну, допустим, get process. И мы получаем результаты с удаленного компьютера. Фактически те же самые, как получили бы на локальном компьютере, выполнив ту же самую команду. Теперь усложним задачу и выполним команду сразу на нескольких компьютерах и результат команды поместим в переменную. Переменную process. Просто в качестве компьютер name указываем теперь не один компьютер, а два. Ну и скрипт-блок оставим тем же самым, ну то есть команду, которую мы будем выполнять на других компьютерах. Команда будет getProcess. Запускаем. Это может занять некоторое время. Но выполнение завершилось. Теперь, если мы посмотрим, то в переменный процесс у нас будет 127 процесс с двух систем в одной куче. Как же их различить? Попробуем посмотреть доступные свойства с помощью команды getMember. И в самом начале мы видим свойство computerName, которое нам и поможет разделить эти процессы в зависимости от того компьютера, на котором они были выполнены. Соответственно, для каждого объекта процесса, который был пронесен к нам с этих удаленных систем, в этом свойстве содержится имя компьютера. Ну и посмотрим. Форматируем процессы в виде таблицы, выведем имя процесса и компьютер, на котором этот процесс выполнялся. Ну и теперь можно легко различить, какой процесс пришел нам с какой системы. Если попробовать рассмотреть команду invoke command более подробно с помощью командлета getCommand, то мы сможем увидеть другие параметры, аргументы, которые поддерживают этот командлет. Я обращу внимание лишь на самые интересные из них. Это throttle limit, который позволяет указать, на скольких компьютерах одновременно будет выполняться эта команда. Например, если мы укажем, что необходимо выполнить некую команду на 50 компьютерах и поставим throttle limit 10, то команда будет сначала выполнена на первых 10 компьютерах, затем на следующей десятке и так далее. Другой интересный параметр – это credentials, который позволяет указать альтернативные учетные данные при подключении к другому компьютеру. Еще интересный параметр – это useSSL, который указывает, что для подключения к компьютеру необходимо использовать защищенное SSL подключение. PowerShell сам по себе шифрует все передаваемые по VNRM данные, но в случае использования, например, простой аутентификации с незашифрованным именем пользователя и паролем, может пригодиться шифровать SSL дважды. До сих пор я выполнял по одной отдельной команде на удаленных компьютерах с помощью Commandlet Invoke Command. То есть для каждой моей команды на удаленном компьютере создавался отдельный RunSpace, в нем выполнялась команда, результаты отправлялись ко мне, и RunSpace закрывался. Такой подход не очень эффективен в плане производительности. Кроме того, зачастую бывает необходимо сохранять состояние пространства между выполнениями различных команд. Например, в одной команде мы помещаем данные в переменную, а во второй команде мы обрабатываем данные из этой переменной. Или в одной команде мы переходим в каталог, а другую команду мы запускаем уже из этого текущего каталога. Тут нам помогут RunSpace. Сейчас я создам RunSpace и помещу его в переменную RS Hyper по имени компьютера, на котором будет создан этот RunSpace. RunSpace создан на компьютере Hyper. Его состояние open, на нем можно выполнять команды. Ну и выполним для начала команду просто, чтобы посмотреть, какой текущий каталог на том компьютере в этом RunSpace. В качестве аргумента для invoke command я теперь указываю не имя компьютера, а RunSpace. И команда pwd. Так, текущий каталог C Windows System 32. Перейдем в другой каталог, например, на диск C. И посмотрим результат. Да, теперь на удаленном компьютере в этом RunSpace текущим каталогом является C. Не будем ограничиваться одним пространством выполнения и посмотрим, что можно сделать, если у нас будет несколько RunSpace на различных компьютерах. Я создам еще несколько RunSpace на других компьютерах. Не буду помещать их в переменные. Все равно все наши RunSpace доступны через команду getRunSpace. Именно все вместе я и помещу в переменную runs, просто для того, чтобы было удобнее работать. И теперь на всех этих runspace, на всех этих компьютерах я выполню команду pwd. И теперь видно, что на двух из этих компьютеров текущим каталогом является C Windows System 32, а на одном диск C. Непонятно, правда, на каком. Ну, для того, чтобы это определить, поможет свойство computer name, которое прицепляется ко всем объектам, полученным с других компьютеров. Я отформатирую в виде таблицы и выведу свойства path и computer name. Все достаточно очевидно и понятно. Текущий каталог C на компьютере Hyper, где мы его и устанавливали раньше. Чтобы не оставлять несколько открытых runspace, я просто перенаправлю вывод от команды getRunSpace в команду removeRunSpace, которая их закроет. Готово. Возможность выполнять одну команду на множестве компьютеров, это, конечно, здорово, но достаточно часто администраторам требуется подключиться к одному компьютеру и выполнять на нем множество команд подряд. Для этого нам пригодится два других командлета, это push-runspace и pop-runspace. Для начала выполним команду hostname exe на локальном компьютере, ну, чтобы просто посмотреть его имя. Теперь выполним командлет push runspace и в качестве computer name для него укажем, ну, скажем, Hyper. Один из моих удаленных компьютеров. Теперь на удаленном компьютере Hyper открыт Runspace, и к нему подключена постоянная сессия, с которой я сейчас и работаю. То, что я сейчас работаю именно с удаленным компьютером, можно увидеть по специальному префиксу в приглашении командной строки. Теперь все команды, которые я буду набирать, будут выполняться именно на удаленном компьютере. Ну и для проверки запущу тот же самый хостнейм. Он возвращает имя удаленного компьютера. Стоит обратить внимание, что прекрасно работает автодополнение даже на удаленном компьютере. Кроме того, можно запускать, разумеется, и стандартные утилиты командной строки, например, ping.exe. Что интересно, можно даже использовать сочетание клавиш Ctrl-C, и оно будет передано на удаленную систему. И в данном случае я остановил таким образом выполнение команды ping. Чтобы выйти из удаленного пространства имен и вернуться на локальный компьютер, надо использовать командлет pop runspace. Ну и все, снова на локальном компьютере. Другой, не менее интересной возможностью в PowerShell 2.0 являются фоновые работы, jobs. Они позволяют выполнять команды в фоне, не блокируя текущую консоль выполнением долгой команды. Кроме того, становится возможным выполнять несколько команд одновременно. Разумеется, можно получать информацию о статусе выполнения задач и результаты, полученные в результате выполнения. Благодаря тому, что для фоновых работ также используется WinRAR, можно запускать работы и на других компьютерах. Ну а теперь я покажу, как это работает. Я запущу простенький скрипт, который пройдется по всем папкам, начиная с C-Windows, рекурсивно, и поместит полные имена этих файлов и папок в результаты. Для этого я использую команду start psjob. С помощью ключа command я указываю, собственно, команду, которая будет выполнена. Указываю ключ рекурс для рекурсированного выполнения. И для каждого файла и каталога я получу его full name, полный путь. Работа запущена. Я могу посмотреть список выполняющихся работ с помощью команды getpsjob. Как видно, состояние работы running, она все еще запущена. Параметр has more data показывает то, что у работы появились новые данные, новая информация, к которой мы можем получить доступ. Ну и location показывает, что работа выполняется на локальном компьютере, localhost. Я вызову еще раз getpsjob, чтобы посмотреть статус выполнения. Все еще running. Теперь статус state изменился на completed, то есть работа завершена. Ну и теперь получим данные из этой работы, полные пути всех файлов из C-Windows и поместим их в файл. Сделаем это с помощью команды receive psjob. Укажем в качестве первого аргумента session ID работы. Это один. И перенаправим вывод в файл index.txt. Наверное, тоже стоило бы запускать эту команду в виде работы. Да, достаточно много данных. Ну, и посмотрим. Содержимое файла index.txt. Все прекрасно. Сейчас я покажу, как можно получать результаты выполнения команды прямо в процессе работы, не прерывая ее выполнение и не ожидая, пока она закончится. Для этого я начну бесконечную работу, дам ей имя Pinger и в качестве команды укажу ping www.live.com и ключ t. Ключ минус t указывает, что команда ping будет выполняться до тех пор, пока я ее не остановлю. Запускаю и получаем результаты. Каждый раз я получаю только новые данные, полученные с момента предыдущего выполнения команды receive_ps_job. Чтобы прервать выполнение команды, я могу перенаправить эту команду на команду stop_ps_job. Ну и укажу ключ verbose, чтобы было видно, что она завершена. И смотрим текущие активные новые работы. Работа остановлена. Теперь можно ее удалить с помощью команды remove_ps_job. Готово. Ну и напоследок я покажу, каким образом можно запустить команду на удаленном компьютере в качестве работы. Для этого я использую Commandlet invoke command. Укажу имя компьютера Hyper и скриптблок для выполнения ping www.live.com. Единственное, теперь я добавлю параметр asjob. В результате команда будет запущена на удаленном компьютере, а на этом компьютере будет создан объект работы для отслеживания статуса ее выполнения. В чем можно убедиться, выполнив commandlet getPSJob. Транзакции, наверное, одно из самых таинственных нововведений в PowerShell 2.0. Во всяком случае, насколько мне известно, ничего подобного до этого ни в одной оболочке командной строки не существовало. Транзакции позволяют выполнять набор команд, объединенных в единую логическую операцию. И в этом блоке команд либо все команды в результате выполняются успешно, либо, если хотя бы в одной команде произошла ошибка, ни одна команда блока не выполняется. Никакого третьего результата, когда часть команд сработала успешно, а часть не сработала, невозможно. В PowerShell Community Technology Preview 2 реализованы транзакции только в провайдере реестра для Vista и 2008 сервера. И класс System Management Automation Transaction String позволяет использовать транзакции во всех остальных операционных системах. Ну и лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому перехожу к демонстрации. Сначала я покажу, каким образом можно откатить транзакцию. Так как транзакции сейчас работают только с провайдером реестра, и перейдем в ключ реестра hkey current user. Теперь посмотрим свойства ключа console. Как мы видим, тут достаточно много свойств. И сейчас мы начнем транзакцию, затем попробуем произвести какие-то действия, которые затем отменим. Начинаем транзакцию командой start без transaction. Теперь выполним команду remove item property. Ключ консоль, имя удаляемого свойства, поставим звездочку, чтобы удалить все свойства. Поставим ключ verbose, чтобы увидеть, как это происходит. И самое главное, поставим ключ use transaction, для того, чтобы эта команда использовала начатую нами транзакцию. Ну, как мы видим, все ключи, все свойства ключа console были удалены. Можно проверить это командой getItemProperty. И снова я указываю ключ useTransaction. Никаких ключей нет. Однако, если я выполню ту же самую команду без ключа useTransaction, она покажет нам состояние реального мира, то есть то, что существует на самом деле на данный момент. Все ключи целы. Так что, если нам не нужны эти изменения, мы просто вызываем команду and без transaction. Разумеется, в той же самой транзакции мы могли выполнять любое количество команд с реестром, и все они в данный момент были бы отменены. Продолжаем работу с ключом console. Еще раз посмотрим на его свойства. И обратим внимание на ключи CursorSize, он равен 37, и на свойство QuickEdit, которое сейчас установлено в 0. В следующей нашей транзакции мы попробуем изменить оба этих свойства одновременно. Начинаем транзакцию. Производим одно изменение. Устанавливаем свойство QuickEdit значение 1 и указываем ключ usePSTransaction. Производим второе изменение. Меняем значение ключа CursorSize на 100. И опять же указываем ключ useTransaction. Теперь для контроля изменений мы запустим regedit, редактор реестра, и посмотрим на то, какими значениями обладают эти ключи сейчас. Итак, отсюда видно, что курсор size по-прежнему не равен сотне, и quickedit все так же 0. Теперь мы выполним команду complete transaction, чтобы успешно завершить эту транзакцию и применить все произведенные в ней изменения. Итак, с выполнением этой команды нажимаем в редакторе реестра F5, чтобы обновить данные, и смотрим. Теперь курсор size равен 100 и QuickEdit равен 1. Все наши изменения были применены единовременно. Windows Presentation Foundation – это технология, ранее известная как Avalon, которая позволяет создавать очень красивые интерфейсы для Windows и при этом очень легко. PowerShell 2.0 в полной мере использует все возможности Windows Presentation Foundation для того, чтобы немножко раскрасить нашу консоль в новые цвета и для того, чтобы позволить обычным пользователям использовать наши скрипты при этом работы с привычными для них кнопками и менюшками. Одно из нововведений в PowerShell 2.0, которое использует Windows Presentation Foundation, это Graphical PowerShell. Это графическая консоль PowerShell, которая одновременно является и редактором скриптов с подсветкой, и отладчиком. Кроме всего прочего, эта оболочка для PowerShell в полной мере поддерживает Unicode и обладает возможностью запускать несколько runspace'ов в одной и той же консоли, в одном и том же окне в качестве закладок. По мере редактирования скриптов бывает очень полезна возможность выделить кусок скрипта и, нажав F5, выполнить его. Одна из самых главных вещей, которые дает нам WPF, это возможность тесно связывать командную строку и графические интерфейсы. Например, можно выполнить команду getProcess, перенаправить его в скрипт, использующий Windows Presentation Foundation, который отобразит красивый графический список процессов с графиками, выбрать нужный процесс и перенаправить его в командлет stop process. Аналогично можно получить содержимое переменной окружения pass, легко и удобно отредактировать ее в нормальном графическом редакторе, а не в консоли, и затем поместить обновленное содержимое обратно в эту переменную. И теперь самое главное, ну, во всяком случае для WPF, это демонстрация. Добро пожаловать в графический Windows PowerShell. Но сначала я продемонстрирую команду, которую с точно тем же успехом можно выполнить и в обычной командной строке Windows PowerShell. Это out-grid-view. Я выполню команду dir-c-windows, но перенаправлю ее вывод в этот командлет out-grid-view. Этот командлет открывает графическое окно с данными, полученными из конвейера. В данном случае это объекты файловой системы, находящиеся в папке cwindows. Можно легко сделать поиск по ним, либо включить какой-то более сложный фильтр. Например, добавим критерий. Отберем только те файлы, у которых столбец mod содержит contains букву D, то есть только каталоги. И добавим еще критерий, те, у которых имя begins with, начинается с буквы S. И применим этот фильтр. Легко. Все нужные объекты отобраны. Разумеется, в OutGridView можно перенаправлять и любые другие типы объектов, не только файловые системы. Например, можно получить список альясов, псевдонимов. Или, например, список команд. Ну, или последние 500 записей из event-лога журнала событий System. Гораздо удобнее, чем разбирать все это в командной строке. Разумеется, теперь для фильтрации мы можем добавлять уже совершенно другие поля. Еще я хочу показать скрипт, написанный Джоэлом Беннетом, который является некоторой вариацией на тему OutGridView, но использует Windows Presentation Foundation и позволяет весьма красиво отображать свойства объектов. Для начала я добавлю модуль, содержащий этот скрипт, в текущую сессию PowerShell с помощью команды add module. Теперь выполню команду get process. Ну, вот беру, например, только процессы, начинающиеся с буквы S. И перенаправлю их в скрипт select grid. Укажу свойства, которые я хочу показать. Это name, working set, CPU. И я хочу нарисовать график по свойству CPU. Результат выполнения скрипта, то есть выбранный на этом списке процесс, я хочу перенаправить в командлет stop процесс. Ну, естественно, я не хочу завершать его по-настоящему, поэтому я укажу параметр what if. Итак, в результате мы получаем красивый список с именем процесса, working set, CPU. Например, мне не нравится вот этот вот конкретный экземпляр svchost, который потребляет больше всего CPU. Я выбираю его и закрываю окошко. И в результате выполняется команда stop process на этом объекте svchost с process ID 1056. Конечно, он не завершился по-настоящему, потому что я указал ключ what if. Ну и в последнюю очередь я хочу продемонстрировать свой собственный скрипт git content. Вот его содержимое. Он достаточно несложный. И сейчас я выполню его весь в текущей консоли, нажав клавишу. Теперь я могу использовать мою функцию editContent, объявленную в этом скрипте. Эта функция берет объекты, полученные по конвейеру на вход, показывает их в текстовом редакторе простеньком, позволяет изменить и затем передать дальше по конвейеру. Для начала я продемонстрирую ее работу, изменив файл c-autoaccess-bat. Я получу его содержимое с помощью команды getContent и перенаправлю в функцию editContent. А результат помещу снова в тот же файл с помощью команды setContent. И вот как это выглядит. Передо мной окошко, выведенное скриптом. Я могу дописать сюда еще строчку, например. И сохранить. В результате новое содержимое было помещено в файл c-autoaccess-bat. Проверим. И вот добавленная новая строчка. А сейчас я хочу поправить содержимое переменной, переменное окружение pass. Эта переменная обычно содержит достаточно большое количество путей, в которых Windows ищет исполняемые файлы. И зачастую не так-то просто и удобно ее редактировать из командной строки. Вот ее содержимое в моем случае. Сейчас я получу это содержимое и перенаправлю его в командлет editContent, функцию, то есть. Ну а результат снова помещу в ту же переменную. Например, я припишу здесь C My Scripts папку. Прямо в середине строки, легко и удобно. В командной строке мне было бы немножко сложнее это сделать. Нажимаем Save. И можно посмотреть результат. Папка My Scripts на месте. Ну и наконец высший пилотаж. С помощью моей функции я изменю ее собственное, ее содержимое прямо в памяти PowerShell. Для этого я получаю содержимое функции с виртуального диска PowerShell Function. Перенаправляю, собственно, в мою функцию. И результат помещаю обратно в память PowerShell. Итак, вот текст функции. Ну, например, припишу к нему write host changed. Изменено. Сохраняю. Ну и проверим, например, перенаправив вывод dir в edit content. Не будем ничего изменять, просто закрываю окно и вижу, что кроме прочих результатов была выведена строчка changed. Следующая возможность PowerShell 2.0, с которой я хочу вас познакомить, это события. PowerShell 2.0 получил наконец возможность подписываться на события операционной системы и привязывать к ним выполнение кода. То есть теперь можно запускать скрипты не только нажатием кнопки Enter или поместив скрипт в планировщик заданий, но и непосредственно по факту происхождения какого-то случая или события в операционной системе. Можно привязываться к событиям .NET и Windows Management Instrumentation. Можно либо заставить скрипт ждать, пока произойдет какое-то событие системы, либо отпустить его и продолжить выполнение, а по происхождению события код, привязанный к этому событию, будет выполнен независимо. Ну и я хочу продемонстрировать один из примеров использования этих событий на практике. На диске C у меня расположена папка MyScripts, в которой я храню свои самые ценные скрипты. Естественно, я не хочу, чтобы кто-то менял их без моего ведома. Я бы мог, конечно, использовать разрешение NTFS, аудит или просто подписывать скрипты, но на этот раз я хочу продемонстрировать технологию событий, поэтому мы пойдем другим путем. Сначала я помещу в переменную do something скрипт-блок, в котором будет одна команда write warning totalize. Скрипт-блок отличается от обычной строки тем, что его можно выполнить. Выглядеть это будет вот так. Теперь я создам сам объект стражник, который будет отслеживать все попытки, все посягательства на мою папку. Этот объект будет класса System, его файл System Watcher. Это объект .NET Framework. Я изменю некоторые его свойства. Например, pass задает название папки, за которой он будет следить. А фильтр указывает ему типы файлов, которые стоят его внимания. В моем случае это PS1. Теперь я настрою еще одно его свойство. Enable Rising Events. Поставлю значение в true. И с помощью нового командлета PowerShell 2.0 Register Object Event я привяжу свой скрипт-блок к событиям, генерируемым этим объектом. Я буду отслеживать только события типа с названием changed, то есть изменение файлов. И при возникновении такого события будет вызываться мое действие. Мой скрипт-блок. Готово. Ну и теперь можно попробовать сделать с файлом что-то нехорошее. Я открываю файл в блокноте. При этом он, разумеется, сразу не становится измененным. Для начала мне надо что-то приписать здесь и сохранить изменения файля. И после чего сразу же генерируется событие, кто-то лазил. Никто не пройдет незамеченным. К сожалению, даже в часовом докладе, даже очень коротко, все равно не получится рассказать о всех новых возможностях PowerShell 2.0. Поэтому у меня остался достаточно большой список улучшений, о которых я скажу лишь вкратце и уделю на этом слайде лишь по строчке. Улучшение старых команд. В PowerShell 2.0 многие старые известные нам команды были изменены и улучшены. К ним были добавлены новые параметры. Например, getProcess или getEventLog теперь принимают параметр computerName, который позволяет им получать данные из других компьютеров. Import CSV теперь принимает параметр separator, который позволяет указать разделитель записей. И много других улучшений. Добавлено огромное количество новых командлетов. Это несколько десятков, и не удивлюсь, если к релизу их перевалят за полсотни. Появилась возможность добавлять и использовать в PowerShell родной нативный код Windows. Это C-Sharp, это Win32 API. Все это делается с помощью командлета addModel. Появится возможность ограничивать области выполнения runspace. Можно будет разрешить, например, при подключении с удаленного компьютера выполнять только один какой-то конкретный командлет. Или, например, разрешить выполнять только get командлеты для получения информации, но никаких других для изменения данных. Появится, ну, собственно, уже появились в CTP-версии, модули и скриптовые командлеты. Теперь можно писать командлеты, используя сам язык PowerShell, и у программистов, пишущих командлеты на языках C-Sharp или каких-то других, останется весьма мало преимуществ перед обычными скрипторами. А модули позволят удобно делиться скриптами с сообществом. Появились новые операторы. Это join и split, позволяющие, соответственно, объединять несколько строк в одну, либо разделять их по какому-то разделителю. Также появился оператор splitting, позволяющий передать массив данных как несколько разных аргументов командлету. Появился командлет getEvent, который работает на Windows Vista 2008. Этот командлет позволяет получать данные из журнала событий в новом формате Vista и 2008 сервера, который, ну, дает гораздо больше возможностей по сравнению со старым Get Event Lock. Появилась конструкция Try Catch Finally. Улучшились API для интеграции PowerShell в ваши программы. Это относится к разработчикам. Появился язык данных, облегчающий локализацию и использование скриптов в окружениях с несколькими языками, например. Появились несколько новых командлетов для отладки и дебагингов непосредственно в самой консоли PowerShell. И возможности этой отладки не уступают многим продвинутым средам разработки. Появилось немало улучшений для работы с Windows Management Instrumentation. Появились долгожданные блоки комментариев, которые позволяют комментировать сразу целые области кода, не ставя значок решетки на каждой строчке. Появились возможности для работы с веб-службами с помощью командлета New Web Service Proxy. Ну и много других нововведений, о которых я либо знаю недостаточно хорошо, чтобы говорить, либо просто забыл о них. Впрочем, каждый желающий может пощупать все это самостоятельно, просто скачав PowerShell Community Technology Preview 2, который свободно доступен по ссылке, указанной у меня на слайде. Кроме того, для использования ремонтинг и фоновых работ понадобится WinRM 2.0, тоже Community Technology Preview, который, опять же, доступен в свободном доступе. Когда ждать релиза? Достаточно сложный вопрос, и вряд ли кто-то сможет дать на него ответ лучше, чем продукт-менеджер по PowerShell Джеффри Сновер. Собственно, по ссылке, указанной на слайде, вы можете прочитать его ответ. Но если вкратце, то, скорее всего, возможно, это будет через год. Ну и последнее замечание, которое я хотел бы сделать. Практически все показанное в этой демонстрации основано на PowerShell версии 2.0 Community Technology Preview 2. Эта версия нечто вроде бета-версии, а может быть даже и раньше. Все вещи, которые я демонстрировал, они могут измениться и наверняка изменятся. Название командлетов, параметры. Но я уверен, что по большей части эти изменения будут лишь косметическими, вроде всяких переименований, а суть и возможности наверняка останутся теми же, либо будут только улучшены. Ну и напоследок несколько полезных ссылок. Это, во-первых, официальный блог разработчиков PowerShell, где можно узнать множество интересной информации про PowerShell 2.0. Это раздел PowerShell 2.0 на Script Center. Это коллекция ссылок по PowerShell на моем блоге windowspowershell.ru. Ну и, собственно, сам блог. И еще я привожу ссылки на скрипты, которые я использовал в моем докладе. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете задать мне их по электронной почте, либо на моем блоге. Спасибо за просмотр.